Дом один.
Добрый день. Сейчас мы начнем программу «Не так», совместный с журналом «Знание и силы», как всегда, и Сергей Бунтман у микрофона. Но вопрос-то нам, я думаю, надо задать, и вопрос этот будет вот о чем. О переулках. Я сейчас, да, напомню, что Алексей Кузнецов. Алексей, добрый день.
Добрый день.
Добрый день. И мы сегодня, предпоследняя у нас будет программа о гетманах. У нас будет перерыв, как и в истории потом некоторые. И мы потом к фигуре, которую привыкли воспринимать комической. Вот, к
ну, благодаря Скрапа. Булгакову впервые.
Да, благодаря, конечно, блестящим сценам из «Дней Турбиных» и из «Белой гвардии». Ну, а сейчас вот я задам вопрос. В Москве, как известно, много переулков, правильно названных по цехам, профессиям, по слободам, где те или иные ремесленники или другие люди, не только ремесленники, жили. Например, Кожевнический, Плотниковский, вот Плотников переулок здесь, например. А кто жил в Воротниковском? Я здесь специально как-то так толстый намек, что здесь всегда борьба ударений. Между старыми и менее старыми москвичами есть борьба ударений. И когда вы дадите правильный ответ, мы это с вами констатируем. Чтобы получить альбом «Русские узорные ткани» Государственного исторического музея, изданный в 2004 году, вы позвоните по телефону 363-3659 в 35 минут, в 14.35, как полагается, а смски плюс 7-985-970-45-45, смски на сайте и для аккаунта «Вызван» по Твиттеру можно ответить. Чтобы получить 5 экземпляров, будут у нас 5 слушателей, книги Андрея Пьянковского «Третий путь к рабству». Вот, думайте, в Воротниковском переулке кто ж такие жили. Наверное, будет часть неправильных ответов, что-нибудь связано совсем не с тем, но это всегда даже любопытно, как люди думают. Ну, а сейчас мы обращаемся, ну, можно сказать, к предпоследнему формально гетману Украины. Мы обращаемся к Кириллу Григорьевичу Разумовскому, который... Вот интересно, вот прошлый раз был не предыдущий, был Мазепа, да? У вас с Левой был Мазепа в гостях. И вы все говорили о нем. Вот такая трагическая эпоха, эпоха выбора. Эпоха выбора, который оказался неправильным для Мазепы, наверное.
Не, ну, сначала-то он был правильным на протяжении 20 лет, да.
Но Мазепа, который маневрировал, пытался сохранить, насколько я понимаю, все-таки пытался сохранить эту форму государства, власти, какого-то существования вот этих земель.
Безусловно. И он до поры до времени считал, что если он будет верным союзником, как он полагал, младшим, но все-таки союзником царя, то это, собственно, и...
Это гарантия.
Ну, гарантия не гарантия, но это наиболее правильный путь. И, в общем-то, ведь 20 лет этот путь работал.
Да.
И если бы уже у совсем пожилого Мазепы нервы не дрогнули, и он на старости лет, вот что называется, не попал в цвет,
но я думаю... Он попал, поставил не на ту клетку.
Поставил не на ту лошадь, не на ту клетку, не на ту карту, да, и, в общем, вот такая... А так, в принципе, вполне возможно, что мы бы его вспоминали, ну, как одного из крупнейших деятелей этого периода, как соратника Петра, еще Николай Иванович Павленко его мог бы включить в птенцы гнезда. Да, Петрова, хотя он по возрасту не очень подходил.
Ну, такой,
включали же туда Патрика Гордона, который
тоже прям... Да, Патрик Гордон, который старше всех вместе взятых был, да.
Так что вот видите, как, от каких иногда нюансов зависит посмертная слава человека.
Совершенно верно, да, это и ирония истории, и это и трагедия истории, и этот романтический образ Мазепы, который появился в XIX веке, по всей европейской поэзии. Романтическая поэзия очень любила скачущего Мазепу, трагическую фигуру и вплоть до Пушкина.
Ну да, конечно. Потому что даже если он злодей, то он все равно в 19 веке злодей романтический.
Конечно,
которому не откажешь ни в доблести, ни в своем образном представлении о чести, ни в страстях, которые он испытывает к этой почему-то Марии.
Ну вот поразительно, что здесь вот это представление очень во многом. Представление об истории, представление о Малоруссии, Украине и о собственном истории. Европейском представлении о собственном истории, оно формируется, вот когда удивительная фигура Разумовского, как раз некоторое время становится гетманом Украины. Ведь фигура-то гораздо больше, чем это, да, чем булава, скажем так.
Даже. Да, фигура
как бы
вообще
велика не была.
Фигура совершенно потрясающая. Да. Это человек, который, вот говорят, что родился с серебряной ложкой во рту. Uh-huh. Да? Вот мне кажется, что братья Разумовские родились с половником чистейшего серебра во рту, потому что представить себе такую биографию, ну, наверное...
Включая, что у них достаточно большие глотки были.
Большие, да, и у старшего еще да. и достаточно луженая она была, да, поскольку, да, да. как известно, начинала свою карьеру в качестве певчего, и говорят, что обладал очень красивым голосом, но голос этот, правда, закончился...
Имеется в виду Алексей.
Да, Алексей, конечно, да. Они вообще между братьями очень большая разница в возрасте, 19 лет. И, собственно, вот этому совершенно неслыханному возвышению и такой совершенно потрясающей биографии, как будто сошедшей со страниц, опять-таки, романтического какого-то произведения, Кирилл Григорьевич, конечно, обязан исключительно старшему брату. Старшему брату, который до 20-летнего возраста вел жизнь достаточно обычную для казачьего сына. Они из казачьего рода, их отец был простым, правда, казаком. Вот он имел прозвище «Розум». Угу. И причем я нашел такое, я не знаю, насколько эта версия подлинная, но вроде бы это относилось не к его умственным способностям, а к тому, что, выпив, он любил повторять некую поговорку, где вот это слово «розум» тоже фигурировало. Угу. Вот отсюда его таким образом, может быть, насмешливо и назвали. А затем уже, когда взошла двойная звезда братьев, то когда они были пожалованы графами Российской империи, то им было, соответственно, от этого прозвища дана фамилия Разумовский. Вот. И... До 20 лет он сбежал из своего дома, я имею в виду Кирилла, пас скотину и пел в церковном хоре, где и был замечен одним человеком, полковником, который набирал как раз певчих для петербургского хора. Он привез его, и дальше уже встреча с Елизаветой, тогда еще совсем молоденькой, тогда еще, в общем, находящейся в довольно сложном положении при дворе своей двоюродной сестры
несчастная
Анны.
Несчастная цесаревна, и которой все грозило.
Ей все грозило, и то, что получилось, это настолько счастливое для нее стечение обстоятельств. Видимо, все-таки Анна Иоанна при всем своем достаточно скверном характере была, ну, не до конца злой и жестокой женщиной, и она стерпела.
Вообще-то, вопреки тому, что думают, она не совсем-то живодерка-то была.
Нет, она не совсем живодерка, и вот замечательная книга Анисимова «Жизель», она, в общем, да. об этом говорит. Да, там много да, вполне да, себе да. человеческих. Потом ведь судьба была страшная. У Анны Иоанновны, я имею в виду, у кого угодно характер испортится. Да, смерть мужа через несколько месяцев после свадьбы, причем по общепринятой версии от пьянства и обжорства во время свадьбы же, и после этого это жалкое прозябание в Метаве, когда там куры ходили по двору герцогского замка, и сам замок, в общем, больше похож был на дом зажиточного горожанина. Вот, и вот, к счастью для Елизаветы Петровны, ну, то есть, наверное, ее заслуга в этом тоже есть. Она, безусловно, была дипломатична, она была очень умна. Она, видимо, понимала, так сказать, на какой козе, когда нужно к своей двоюродной сестре подъезжать. Но в результате вот эти все тучи, которые сгущались 10 лет над ее головой, они как-то, в общем, рассосались, да, более-менее благополучно. А Алексей Разумовский становится ее возлюбленным. И несмотря на то, что у Елизаветы, она, видимо, отличалась таким фамильным, скажем, аккуратно темпераментом, несмотря на то, что и до него, и после него у нее будут любовники, но, тем не менее, только с ним она, судя по всему, все-таки обвенчалась. Вот этот вот знаменитый марганатический брак. Документы ведь не найдены. Когда Екатерина их запросила, то при ней какие-то документы были брошены в огонь. Вполне возможно, что это вот были, так сказать, какие-то, может быть, свидетельства, может быть, сам документ, выписка из церковной книги. Но, судя по всему, она действительно сочеталась браком с Кириллом Разумовским и...
С Алексеем.
Ой, прошу прощения, да, конечно, с Алексеем Разумовским. И, кстати говоря, очень интересная загадка, были ли дети от этого брака, потому что называется очень разное количество. Максимальное называется, в 7 человек, ну, это совершенно невозможно. Ну, вот, в принципе, о двух, наверное, можно говорить как о гипотезе. Случай с княжной Таракановой, который совершенно неожиданным образом икнется его младшему брату, о чем я сегодня расскажу, хотя он здесь как раз ни сном, ни духом к этой ситуации причастен не был. Но, тем не менее, вот эта любовь, эта страсть, она для Алексея оказалась, для Кирилла оказалась совершенно действительно вот такой вот путеводной звездой, потому что он делает совершенно головокружительную карьеру, может быть, даже в каком-то смысле более головокружительную, чем его брат, кстати.
А там есть на этот счет соображение, я потом задам вопрос.
Да.
Чуть-чуть, когда будет понятно по фактам, я задам вопрос, потому что мне всегда это
ну
очень
вот по фактам,
интересно.
Вы знаете, Сергей Александрович, значит, бывает. Если смотреть на формальный момент, вот на должности, то оба были пожалованы графами, оба получили огромные состояния, но если говорить о чинах, то Алексей будет пожалован главным егерем, кросс-егермейстером, так сказать. А ведь именно Кирилл станет президентом Академии наук.
18
лет, да. Только-только вернувшись из Европы, где он проходил такой достаточно краткий курс наук.
Это вот тот самый.
Проходил. Он пол Европы объездил вместе со своим, ну, можно сказать, ментором, наставником, вообще человеком, который очень интересно сыграет роль в его судьбе, был такой адъюнкт Академии наук Григорий Николаевич Теплов. Вот он человек, ученый, ботаник. По крайней мере, он числился адъюнктом по ботанике. Вот он, видимо, встреча их произошла, и он понравился Кириллу Григорьевичу. И вот был отправлен его сопровождающим, его, можно сказать, таким играющим тренером-наставником в Европу. Учился в нескольких странах. Был в Германии, был в Италии, был в Австрии. Кстати говоря, некоторое время в Германии слушал курс науку знаменитого Леонарда Эйлера. То есть, в общем, так сказать, учился у знаменитостей. Но, конечно, за 2 года, будь он даже 7 пядей во лбу, о нем ведь так никто не говорит. Хотя о нем все отзываются как о человеке умном. Вот я хочу привести мнение Екатерины II о братьях Разумовских и о Кирилле. Она напишет в своих знаменитых записках так. «Он был хорош собою, оригинального ума, очень приятен в общении и умом несравненно превосходил брата своего, который, однако, был великодушнее и благотворительнее его». То есть вот Екатерина, у которой еще до ее, естественно, восшествия на престол Кирилл Разумовский успел побывать в «Любовниках», и даже есть версия, но она, видимо, такая маргинальная, что Павел – это его сын.
О, да, за отцовство павловское.
Ну, есть 3 основных претендента и множество второстепенных. Вот. Ну, чаще все-таки называют либо Петра III, оставляя ему шанс.
Ну, все-таки давайте не будем уж так совсем. Его и так убили. Давайте ему сына хоть оставим.
Ну да, тем более, что когда, вот, помните, у Натана Яковлевича Эдельмана об этом «В грани веков», об этом есть такое замечательное рассуждение, что в качестве примера, такого доказательства, чуть ли не идиотизма Павла, приводится то, что когда он буквально только-только стал императором, он тут же фельдмаршалу Гудовичу задал вопрос, жив ли мой отец. И все говорят, ну, идиот, да, так сказать, отца убили там 30 с лишним лет назад.
Хи-хи-хи, да.
Павел-то спрашивал, ведь не об этом, конечно. Павел как раз спрашивал о загадке его отцовства.
То есть, жив ли мой отец, это была
это был вопрос
форма,
о том, кто мой отец.
Кто мой отец.
Конечно.
Да.
Потому что к этому времени Разумовский, Кирилл Разумовский был еще жив. Он проживет еще 7 лет после восшествия Павла на престол. Вот, честно говоря, я не помню, был ли... По-моему, Салтыков был еще жив. Сергей.
Салтыков.
Сергей Салтыков, которого вот обычно... Обычно как-то вот его так пополам, так сказать, с Петром III обычно называют вот кандидатом. Ну, да. Но он действительно был таким более-менее постоянным возлюбленным Екатерины, как раз вот в те времена, когда последовало рождение Павла. Вот. И так вот, Екатерина о братьях вот таким вот образом отозвалась, что младший был оригинального ума и несравненно превосходил своего брата. А в общем, Алексея тоже никто не называет человеком, так сказать, глупым и недалеким. И президент Академии наук и художеств 18 лет. Причем он долгое время находился на этом посту. Правда, в его жизни будут периоды, когда он по нескольку лет не будет бывать в Петербурге. С этой точки зрения он, конечно, был, не был руководителем академии, занимались всем директора. Он только занимался тем, что вынужден был решать, разрешать бесконечные совершенно склоки академиков между собой. В частности, вот наша с вами предыдущая программа была посвящена нормандской теории, вот склоком Ломоносова и Миллера, и здесь Кирилл Григорьевич тоже был одним из арбитров и, в общем, встал на сторону Ломоносова.
Должен сказать, Сергей Васильевич Салтыков уже умер.
Умер
в 65-м году, он рано довольно умер.
Ну вот тогда получается, что, возможно, сам Павел не исключал того, что его отцом был Кирилл Григорьевич.
Но при том, как он относился к матери, он мог...
Ну да, он мог подозревать, что у него вообще...
Вообще,
отцов могло быть.
Кто угодно, сколько... варианты, да.
Может быть.
Большие, да.
Может быть. Ну вот, и... Вот, собственно, к теме нашей передачи, которую мы назвали так по аналогии с корсаром Ее Величества, с Фрэнсисом Дрейком, Кирилл Григорьевич был, конечно, гетманом Ее Величества, потому что к моменту, когда он по настоянию Елизаветы будет избран гетманом, ведь гетманства уже более 15 лет опять не было. То есть опять был период без гетманства.
Последний апостол, да?
Перед ним Даниил апостол, и в середине 30-х годов там происходят различные изменения. После этого опять гетмана нет.
А и... какова форма правления идет между...
Есть в это время есть на Украине наказные гетманы. Это, так сказать, исполняющие обязанности. Да, можно сказать, местоблюстители.
Да, булавоблюстители.
Булавоблюстители. Плюс на Украине в соответствии с разными соглашениями размещено некоторое количество российских войск. И вот их командиры, полковники, соответственно, тоже имеют определенные. Была Петром в свое время учреждена малороссийская коллегия, собственно. Вот после смерти, точнее, перед смертью еще, там он умрет буквально через несколько недель после этого, когда станет известно о переходе Мазепы к шведам, то гетманом будет избран Иван Ильич Скоропадский. Вот эта фамилия Скоропадский, так сказать, впервые в этом именно ключе звучит. И после этого Петр, все-таки не доверяя, хотя Скоропадский не давал вроде никаких оснований к этому, но не доверяя, собственно, украинским деятелям, он создает малороссийскую коллегию, куда войдет несколько полковников, офицеров войск, расквартированных, соответственно, на Украине. И, собственно, эта коллегия будет практически все решить.
Алексей Кузнецов, мы продолжим историю все-таки о восстановлении и потом закате гетманства при Кирилле Разумовском. Через 5 минут мы встретимся с вами и найдем ответ на заданный вопрос, потом продолжим передачу.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Эхо Москвы, 7382 на УКВ, 91.2 в диапазоне FM.
Мы продолжаем нашу программу. Сергей Бунтман на микрофон. Наша передача совместная с журналом «Знание силы» не так. Сегодня один из последних гетманов и последний перед большим перерывом наш герой. Это Кирилл Разумовский, наш с Алексеем Кузнецовым. А я должен перезадать вам вопрос. Потому что есть у меня уже победители, которые получат книгу Пиантковского «Третий путь к рабству». Они правильно с помощью СМС ответили на вопрос, кто жил по профессии в Воротниковском переулке. Так пока назовем его. И чтобы получить альбом «Русские узорные ткани», вы позвоните по телефону 363-3659. И я сейчас включаю телефон. Алло, добрый день. Алло.
Алло, добрый день.
Как вас зовут?
Дмитрий, Подмосковье.
Да, ну скажите мне, пожалуйста, кто это жил там?
По-моему, караульные.
А как они назывались? Почему?
Если не ошибаюсь, воротники.
Я вам прощу ударение, потому что в том-то весь... Я прощу вам ударение. Алло?
Да.
Все правильно, только они воротники.
Воротники.
Хорошо, спасибо вам большое. Получайте альбом «Русские узорные ткани». Спасибо, всего хорошего. Ну вот, Алексей, здесь мне, кстати, прислали и в одной из СМС с правильным ответом. Сейчас я скажу, кто победил, а потом скажу, что еще прислали. Артур 962363, София 903573, Владимир 916319, Юрий 903628 и Галина 903246. А мне прислали, откуда слышали, когда слышали ударение. Дело в том, что я тоже последний раз ударение Воротники и Воротниковский переулок я слышал в том же самом месте, что наш слушатель в троллейбусе.
От водителя троллейбуса.
Троллейбус «Б». Троллейбус «Б», да, это был «Б», не «10», вот, который идут по Садовому кольцу. И это было так подчеркнуто и так сказано, с таким московским шиком было сказано, что было очень приятно.
Ну, на самом деле, среди водителей городского транспорта иногда встречаются большие знатоки, патриоты города, и люди достаточно образованные.
Да, это все меньше и меньше, потому что у нас очень много, мало кто идет на эту работу.
Ну да, но вот, если я не ошибаюсь, по-моему, до сих пор, или, по крайней мере, до недавнего времени, в Питере прямой потомок Федора Михайловича Достоевского, по-моему, трамвай, если не ошибаюсь, водил.
Ну, так как в Питере трамваев становится несколько меньше.
Ну да.
Да.
Ну и потомков Достоевского, боюсь, не прибавляется.
Да, хотя, казалось бы, потомков должно становиться больше. Ну хорошо, вернемся к Кириллу Разумовскому, у которого, кстати говоря, потомков было, во всяком случае, детей-то было много.
Детей у него было много, да. А вот, тем не менее, род по мужской линии пресекся довольно быстро.
Да, но у него же славнейший сын и известнейший.
Ну, как минимум два.
Алексей Кириллович.
Один министр, да, народного просвещения, видный деятель в этой области, а второй посол. Видный дипломат, строптивец большой, настолько окатоличился, будучи послом в Вене, что принял католичество, остался там, женился.
Страстные натуры, разумовские.
Да, натуры они были, безусловно, страстные, если иметь в виду, что Наталья Николаевна Гончарова некоторым образом в себе тоже разумовскую кровь имеет.
Собеседница, изумительная собеседница Пушкина Наталья Кирилловна Загряжская.
Совершенно верно. Человек на редкость непрезентабельной внешности, она была очень некрасиво, она была горбунья, но слыла самой остроумной женщиной Петербурга. И Пушкин ценил ее как собеседника.
Не только Пушкин, вот можно из тех книг, которые не так исторически давно изданы, можно посмотреть ее разговоры через другого человека того же круга, через Петра Андреевича Вяземского,
конечно.
Да, в его старой записной книжке, там целый панегирик Натальи Кирилловны Загряжской есть, и вот ее рассказы.
Да, и вот тут прям даже не знаешь, может быть, это как раз тот пример, когда такая свежая народная незнатная кровь дает вот такие вот блестящие совершенно потомство, потому что действительно, надо сказать, что... Ну вот, кстати, о семейной жизни нашего героя. Он женился. Вообще он был специалистом по женской части, и народная молва, да и он сам, в общем, любил, так сказать, это не отрицать. Ему приписывал романы с очень многими женщинами. Но в конечном итоге он, как я понимаю, Елизавета сама устраивала этот брак. Она женила его на своей родственнице, на своей, как я посчитал, получается, что это ее троюрная сестра Нарышкина.
То есть, по бабушкиной линии.
По бабушкиной линии, да. Это, я так понимаю, что это внучка брата Натальи Кирилловны Нарышкиной. Соответственно, Елизавете она действительно приходилась, видимо, троюрной сестрой. И с точки зрения потомства, брак этот действительно был весьма удачным, плодовитым, но вот почему-то, то есть почему, понятно, действительно, видимо, граф Кирилл Григорьевич имел репутацию такого скажем так, человека, в чьи добродетели не входила супружеская верность, но почему-то в голове его супруги созрела какая-то совершенно фантастическая версия, при том, что, видимо, были основания для вполне реальных, а тут она каким-то образом связала мужа с княжной Таракановой. И решила, что это его дочь. То есть она заподозрила его в том, что он был любовником Елизаветы.
Так.
И надо сказать, что супруги даже разъезжались, между ними были большие контры. И вот мне понравилось объяснение в одном из источников, которое я читал, готовясь к этой передаче, что версия была настолько бредовая, что Кирилл Григорьевич даже не знал, каким образом оправдываться. То есть,
да, вот, очень сложно.
Он, видимо, был готов ко многому, но не к тому, что вот такой вот совершенно, так сказать, клубок фантазии.
Да, извините за такую профанацию, верую, потому что абсурдно.
Действительно. Да. Да, причем абсурдно в нашем сегодняшнем понимании, да. Не тот, который Тертуллиан вкладывал в свое время.
Да.
Вот. Вообще, довольно разные мнения о Разумовском и, что особенно, видимо, важно для нашей сегодняшней передачи, о том, какую роль он сыграл в истории Украины, в истории гетманства.
Да, вот это бы очень хотелось вот сейчас понять, почему я спрашивал тогда, как управлялась Украина тогда. И вот эта коллегия у нас малороссийская. Но там ведь очень много было сложнейших со времен Мазепы и Петра, сложнейших и экономических, и барьеров, и препон, и сложностей.
Вообще, надо сказать, что Петр, конечно, очень Украине отомстил за Мазепу. Ну, я не думаю, что только в этом дело. Петр вообще придерживался политики меркантилизма, и откуда что можно, он выжимал. И, в частности, меркантилизма и протекционизма. И это ударило по Украине, потому что, с одной стороны, Петр всеми своими действиями показывал, что левобережная Украина – это часть империи. А с другой стороны, например, существовали таможенные барьеры. Существовали таможенные барьеры, взимались таможенные пошлины при пресечении товаром границы.
Да.
И уж совсем абсурд для ситуации, когда мы воспринимаем Украину как часть уже Российской империи, то, что были запрещены некоторые товары, которые традиционно Украина экспортировала и заинтересована была в их экспорте, был запрещен их ввоз в историческую Россию. То есть на словах одно, а экономическая политика показывает, что, так сказать, мы рассматриваем как некую дискриминируемую территорию.
Такая особая зона.
Особая зона,
во многих смыслах.
Во многих смыслах и в экономическом. Потом на Украине по-прежнему была вот эта вот старшина. Очень сложное явление. Переплетенное сложнейшими родственными, династическими, можно сказать, связями, дружбами, недружбами, со своими корыстными интересами. В этом смысле украинская старшина от, так сказать, придворных той же Елизаветы ничем не отличалась. И вот каждый писал доносы на другого.
Очень жесткая и интриганская была. И в более ранние времена.
И в более ранние времена.
Сколько, конечно, решала старшина, сколько решала вообще дел и судеб вообще.
И сожрали того же Самойловича, чуть ли не единственного, действительно, в общем, до конца верного российскому царю гетмана. То есть, действительно, на самом деле это, конечно, было для человека, который всерьез собирался управлять Украиной, это, конечно, место было очень опасно. И вот
но он как-то разумно.
Он действительно себя вел как гетман Ее Величества. Он постоянно подчеркивал, что он прекрасно понимает, что этим своим, что своими клейнодами он исключительно Елизавете обязан. Он старался лавировать, при этом, поскольку он не был сам никакими родственными, он же из простых казаков, да, вот он не из этих самых, он не был связан никакими родственными обязательствами, поэтому он старался старшину, с одной стороны, не раздражать. Вот, например, перед самой уже отменой, последней отменой гетманства, немецкий дипломат Сальме, вот что, какую он дает характеристику Кириллу Григорьевичу. Он ленив и беспечен, любит только комфорт и хороший стол, и чистосердечно ненавидит труд и занятия. В настоящее время у него хотят отнять присвоенную его званию власть и низвести его в положение, более сходное с положением частного человека. Но в подобное затруднение он поставил себя сам, своей беспечностью, предоставив управление Украиной своим старшинам, вследствие чего народ был ужасно притесняем, сам он обеднел, а все эти люди обогатились. Сам имеется в виду народ, не Кирилл Григорьевич, который обогатился невероятно. Впрочем, обогатился не столько за счет украинских, собственно, богатств, сколько за счет пожалований. Ему только к свадьбе было пожаловано 44 тысячи душ. А когда он умирал, у него было 100 тысяч душ. То есть он был, безусловно, одним из богатейших помещиков Российской империи. Вот другая точка зрения, которая я не смог найти точный источник, но суть по некоторым косвенным данным, это Дмитрий Николаевич Бантыш-Каменский, младший современник Разумовского и краевед, и автор, ну, в общем, по сути, первого труда по истории Украины. Вот что пишет этот источник. «Управление Разумовского было для малороссиян тягостнее всех его предшественников. Хотя, быть может, последний гетман был лучшим человеком из всего ряда правителей XVIII века. Несмотря на свое происхождение, Разумовский не знал больных мест своей родины, слишком полагался на местных чиновников, старшина окончательно взяла верх и, пользуясь родственными связями с гетманом, спешила забирать оставшиеся свободными села на вечное потомственное владение. Родственная связь с гетманами имеется в виду, что многочисленную свою родню Разумовский тоже пристраивал, они становились замечательными перспективными женихами и невестами, и поэтому вот таким образом старшина обросла, да, как бы гетман.
Можно ли сказать, если немножко спрямляя путь, спрямить путь, можно ли сказать, что Кирилл Разумовский готовил эту организацию к ликвидации вообще-то?
Вы знаете, у меня был соблазн. Когда обсуждалось название передачи, у меня был соблазн назвать его кризисным менеджером. Имея в виду то, что вот ему, так сказать, при его назначении была поставлена такая задача действительно подготовить гетманщину.
Назначение по чисто внешним признакам.
Да? Ну да.
Ну что, вот как Пушкин писал, из хохлов. Вот.
Вы знаете, не получается.
Не получается.
То есть, может быть, такие планы и были, хотя у Елизаветы не похоже, никаких, собственно, так сказать, оснований для этого нет. Ведь ликвидация гетманства – это решение уже Екатерины. Это 64-й год, это через 2 года с небольшим после ее восшествия на престол. А не похоже вот почему. Кирилл Григорьевич, вот то, о чем, собственно, Сальме говорит, он в подробное затруднение, он поставил себя сам своей беспечностью. Дело в том, что как раз после восшествия Екатерины Кирилл Григорьевич в очередной раз возбудился к активной деятельности. Это, в общем, не совсем правда, что он ленив и беспечен. Он, скорее, производил такое впечатление. Он действительно любил праздность. Да и Потёмкин временами любил праздность.
А как деятелен-то был?
А иногда, так сказать, несколько недель сапоги не снимал.
В принципе, бездеятельность Потёмкина была тоже формой деятельности.
Безусловно. Да. Это вот как раз тот случай. Ну, Разумовский не Потёмкин, он, конечно, такой вот, к такой лихорадочной деятельности не возбуждался, хотя иногда был весьма активен. И почему-то я встретил в некоторых справках, не в источниках, в справках о Разумовском упоминание как об активном участнике переворота в пользу Екатерины. Он не был активным участником. Другое дело, что он, видимо, то ли автор, то ли один из авторов манифеста об ее восшествии на престол. Ну, он обладал хорошим слогом. Но вот как раз в ночь переворота, ссылаюсь теперь на младшего Бантыш-Каменского, на Дмитрия Николаевича, человека очень информированного, но, правда, очень расположенного к Разумовскому, и он в своей последней книге «Русские генералиссимусы и фельдмаршалы» Бантыш-Каменский приводит множество замечательных анекдотов, в старом смысле этого слова, о Кирилле Григорьевиче. Вот якобы в ночь переворота к нему, к Кириллу, приехал Григорий Орлов и уговаривал его принять участие, на что Разумовский, внимательно, не перебивая Орлова, выслушал и отправил его к своему брату со словами, что они умнее нас, они умнее нас. После чего разделся и опять лег спать. И вот таким вот образом, так сказать, принял участие в перевороте. Но, тем не менее, он, безусловно, строил свой расчет на Екатерине. Он не мог не понимать, что Екатерина пока нащупывает опору, что она пока себя чувствует неуверенно. Об этом многое в начале ее правления говорило. И, видимо, он решил, что пришел удобный момент для этого. И он, согласие старшины, ну, по крайней мере, формально это так выглядело, обратился с проектом. суть которого сводилась к тому, чтобы гетманство Разумовского стало наследным.
Ой-ой.
И вот на этом он нарвался. Похоже, что Екатерина в этом увидела, ну, трудно сказать, что именно, то ли стремление к автономии, то ли какие-то непомерные политические амбиции.
А зачем ей новая династия на огромной и перспективнейшей территории?
Тем более, что ее, собственно, династические права более чем зыбки. Как известно, да, фактически в это время единственное, по какому праву она сидит на престоле, как регентша при малолетнем папе.
Как бы как регентша
как
при Павле,
бы.
Но вот это... Во всяком случае, есть такая занавесочка. А здесь у нас никто становится. Это очень плохой пример.
Плохой пример. Плюс территория уж больно своенравная, да, так сказать, постоянно смотрящая в разные стороны. Опять-таки, не следует забывать, что это 64-й год. Очередная русско-турецкая война уже, так сказать, в воздухе, да, носится уже не за горами это все. И, конечно, в этой ситуации, да, и плюс запорожское казачество возрождено. Петр ведь его упразднил. В том числе в значительной степени чисто физически. Вот. А в середине 30-х годов при Анне Иоанновне, когда с турками опять очередная война 33-35 года, запорожское казачество было возрождено и поставлено...
Гетман запорожский, видимо.
Да, и поставлено нести свою обычную службу, так сказать, да. Заслона пограничную вот этой вот. Поэтому здесь, видимо, чувство меры Кирилл Григорьевичу изменила, и Екатерина была очень холодна с ним, и даже еще некоторое время после отмены, ну, потом, правда, так сказать, вернул он свое, себе расположение своей бывшей возлюбленной, но, тем не менее, вот было принято решение о ликвидации гетманства как института. Я не стал бы винить...
Может, сейчас сам попросил то, что другим, ну, в меньших, больших масштабах. Екатерина сама бы отдавала. Сам попросил. Никто же не просил.
Ну да.
Прямой-то никто не... Проектов никто не делал про себя. Проектов о себе.
Ну вот, может быть, в любом случае, он чем-то ее, видимо, вспугнул.
Ну, да,
он
её не будем напугал. Здесь спекулировать.
Хотя я думаю, что не стоит обвинять Разумовского в том, что он все испортил. Я думаю, что все равно, рано или поздно, в правлении Екатерины гетманство было бы ликвидировано. Потому что его существование, ну уж слишком очевидно, противоречило самой вот этой централизаторской идее. Впереди губернская реформа. Да, Украина, я думаю, если бы не сейчас, то под губернскую реформу была бы превращена просто, так сказать, в губернию или несколько губерний Российской империи.
Украина превращается в очень серьезный плацдарм для завоевания Новороссии, Крыма.
Всего. Конечно, разумеется, это ведь любимый проект той же самой Екатерины, времена Очаковские покорения Крыма. Да нет, в общем, гетманство было обречено. А Кирилл Григорьевич, ну вот каким-то своим неловким движением, явно совершенно сам того не ожидая, он дал повод.
Дал повод и обозначил точку.
Этот повод был бы не этот, так другой через несколько лет мог бы явиться. Но в любом случае Екатерина сделала все и даже, на мой взгляд, больше, чем все, для того, чтобы всячески скрасить вот эту вот пилюлю. Разумовский получил совершенно какую-то фантастическую гетманскую пенсию. 60 тысяч рублей в год. Абсолютно запредельные деньги. Вот. Он стал сенатором. То есть, ну, вот все, так сказать, как, что можно было.
Обижен
всё
не
было.
Был.
Обижен, судя по всему, не был, да. Причем интересно, что явно совершенно вот свою роль и... с точки зрения личных отношений, роль, конечно, неприглядную, во всей этой ситуации сыграл вот тот Григорий Николаевич Теплов, который до этого был, вот так, как он прилепился к Разумовскому с момента их совместной поездки за границу, так он при нем и был. Когда Разумовский едет на Украину, Теплов с ним заведовать его канцелярией, становится там его доверенным лицом, а потом Теплов переселяется в столицу, и он, собственно, становится чуть ли не главным проводником вот этой вот идеи ликвидации малейшей автономии. Да. И о нем, кстати говоря, вот Сергей Михайлович Соловьев, человек, ну, не склонный к каким-то таким необоснованным эпитетам, дает ему такую характеристику. Безнравственный, смелый, умный, ловкий, способный хорошо говорить и писать. То есть вот такой вот талантливый пройдох. И вот Теплов подает Екатерине документ, большой документ, который называется «О непорядках, которые происходят от злоупотребления прав и обыкновений грамотами подтвержденных Малороссией». То есть вот сколько мы на этой автономии теряем. И интересно, что Теплов, видимо, понимая, что, на что в данном случае нужно в первую очередь давить, в основном о том, как много теряет экономика. О том, как много теряет экономика. Там у него подробнейшие расклады, вот как все это, вот эти вот привилегии, вот эти откупа, вот сколько. А вот тогда было столько людей, а сейчас налогов платится столько же, хотя явно совершенно людей стало больше и так далее, и так далее, и так далее. Но мне больше всего понравился, я хотел бы процитировать нашим слушателям отрывок из этого документа, как Теплов обосновывает необходимость закрепощения украинских крестьян. Потому что пока они могут менять помещика, как некогда могли крестьяне. Российские, потом Юрьев день, потом вообще отмена. Да? К внутреннему и собственному разорению есть вред наиближайший малороссийскому народу вольный переход с места на место, который причиной, что бедные помещики час от часу в большую бедность приходят, а богатые паче усиливаются, а мужики, не чувствуя своей погибели, делаются пьяницами, ленивцами и нищими, умирая с голоду в благословенной плодородием стране. Вот какая извращенная логика, да? Мужик именно из-за того, что нет страха, так сказать, от одного помещика, что он может его менять, вот от этого мужик
для него она, наверное, вполне естественно для, в общем-то, метившего в кальберы.
Конечно,
нам.
Но это ж какой гимн благодетельному рабству, да? Вот, скажем, холоп, он счастлив должен быть тем, что над ним есть хозяин, которого вразумляет. Ничто столько не вредительно крестьянину, как праздность. Да? Она не только его нищим, но и вперед к работе по отвычке неспособным делает. Он еще и педагог, в общем-то. Да? Мужик, имея власть переменить свое селение, всеконечно ищет прежде всего, как бы ему найти удобности свой хлеб жевать без труда. Сего ради не допускает обременять себя никакой излишней работы. Прекрасно совершенно, да? Вот, безусловно, на мой взгляд, блестящее подтверждение соловьевской фразы. Безнравственный, умный, ловкий, способный хорошо говорить.
Вообще, здесь интересно было, с одной стороны, такой физиократической Екатерине это написать, но, с другой стороны, там, в глубине души... Вот,
ничего, так сказать, с теорией физиократии-то не расходится.
Ну, да,
главный производитель продукта – это крестьянин, селянин.
Ну, да.
Он себя губит тем, что ему дана слишком большая свобода.
Непроизводительным.
Прекрасная мысль, как раз конкурс вольного экономического общества примерно к таким же придет.
Как раз, как у Алексея Константиновича Толстого, очень точно про это событие сказано, она им говорила, месье Вумекумбле.
И тут же прикрепила,
украинцев к земле.
Вот. Да. Ну, а граф Кирилл Григорьевич проживет еще долгую жизнь. Надо сказать, что он и проживет хорошо, и проводит Екатерину, проводит Павла, который, кстати, очень неплохо к нему относился, успеет получить личный рескрипт Александра I при восшествии того на престол, так сказать, с поминанием заслуг графа Кирилла Григорьевича.
Но проектов не подавал.
Нет, не подавал. Он вообще тихо жил спокойно последнее время. В 803 году он и умирает легко. Он, правда, болел, у него был сахарный диабет, но умирает он легко. Он умирает от сердечного приступа, от разрыва сердца, от инфаркта. То есть вот такая жизнь. 75 лет, что для того времени великолепный возраст. Фантастическое, сказочное, какое-то Гарун аль-Рашидовское богатство.
Да.
Достаточно легкий характер.
Карта, что он, вот то, что я как раз хотел предположить, что он младший брат фаворита и оттого более свободен был в своей юности.
Безусловно.
И учиться, и
пошаливать, видимо, да.
Да.
Ведь Алексей Григорьевич-то, в общем, даже несмотря на неверность Елизаветы, все равно на всякий случай был ей верен, не позволял себе ничего.
Да,
так, та уже шувала.
Она была очень серьезная дама.
Да, это правда.
Алексей Кузнецов, мы встретимся через 2 недели для того, чтобы в 20 веке уже посмотреть на гетмана Скоропадского.
Нет, ребята, все не так, ребята.